Скоуфилд однажды сказал, что нет ничего опаснее, как лишить истину силы. Мы можем знать очень много истин, мы можем обладать большими познаниями, но если они не будут облечены силой Духа Святого, тогда им будет недоставать света, который обнаруживает наше истинное состояние и направляет наши шаги. Если же мы приобретаем свет Божий, тогда все, что имеем, необходимо хранить в Духе Святом, чтобы он всегда был для нас светом на нашем пути, не теряя своей силы. Бог дает нам часто свет, чтобы мы сознавали себе ясный образ какого-то дела. В то мгновение у нас создается впечатление, словно мы увидели его глубину, словно все оно вполне раскрыто перед нашими глазами. Однако, спустя какое-то мгновение, образ этот начинает терять остроту, хотя мы все еще храним в своей памяти познание, подсказанное нашим опытом. Свет Божий покинул арену, остается только знание. Прошу обратить внимание на то, что мы, если даже так случится, должны ходить, по крайней мере, хотя бы в соответствии с нашим знанием. Это не означает, однако, что вполне достаточно просто знания, потому что нам всегда необходим свет Божий. Свет в состоянии сообщить нам глубокое впечатление, чего не в состоянии сообщить нам знание. Чтобы ходить путями Божьими, нам необходим свет Божий. Наши собственные чувства постоянно склонны к тому, чтобы извинять себя, если не к тому даже, чтобы полностью увлечь нас от света. В стремлении к освящению следовать за своими чувствами равносильно тому, как бы идти за слепым проводником. Только свет Божий раскрывает перед нами ядро дела. Свет представляет Божью точку зрения. Если Бог говорит, что что-то неверно, то это действительно так. Если Он говорит, что это полностью верно, то это так и есть. Прежде чем явится свет, мы являемся теми, которые думают, что из всего этого получится, и сами мы недостойны доверия. Только один Бог может верно судить о вашей жизни. После смерти дорогой сестры Маргарет Барбер мне передали ее Библию. В одном из мест ее Библии я прочел следующее предложение. «О Боже, даруй мне полнейшее и неограниченное откровение о самой себе». Какой глубокой является эта заметка. Часто мы совершенно неоправданным образом довольны собой, потому что не сознаем, не замечаем, что мысли Божьи выше наших мыслей. Нам необходимо приобрести мужество для того, чтобы Бог осветил нас и открыл нам наше истинное состояние. Кроме света Божьего у нас нет возможности познать себя. Наши собственные суждения совершенно ненадежны. Второе. Происхождение света. Откуда свет? Прежде всего, Христос – это наш свет. Я – свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет оставаться во тьме, но будет иметь свет жизни. Иоанн 8:12. Господь Иисус – это свет. Когда мы приближаемся к Нему, мы видим свет. Как часто нам кажется, что у нас все в порядке. Но если мы приносим свое дело перед Богом и просим Его, чтобы Он открыл нам правду, мы заметим, как мы ошибались. День за днем мы воображали, будто все хорошо, но как только мы приближались к Господу, мы сразу же обнаруживали свои изъяны. Первое суждение совершается по нашим собственным масштабам, второе – по масштабам Божьим. Если верующий не молится серьезно, не просит Господа открыть ему его состояние, тогда он может быть вполне уверен, что в 9 из 10 случаев он поступит ошибочно. Итак, чем более мы приближаемся к Господу, тем более света мы от Него получаем. На втором месте находится Слово Божье, которое также является светом. «Слово Твое – светильник ноге моей, и свет – стезе моей» – Псалом 118, 105 стих. «Откровение слов Твоих просвещает, вразумляет простых» – 118, Псалом 130 стих. Может быть, нам хорошо известны эти два стиха. Тем не менее, если мы тщательно порассуждаем над ними, мы убедимся, какими глубокими они являются. Человек или Бог говорит тебе, глядя на тот путь, на который ты вступаешь, поступаешь ли ты правильно? Дел плоти нельзя скрыть от света Божьего. Дело не в том, что скажут люди, а дело в том, что скажет Бог. О том, что хорошо и что плохо, мы должны судить не по нашим ощущениям, но решать об этом нам следует по Слову Божьему. Нам не следует извлекать какие-то выгоды. Пусть Слово Божье уяснит нам положение вещей. Предстанем поэтому перед Словом Божьим и разрешим Ему судить и освещать нас своим светом. Именно поэтому будем прилежно изучать Слово Божье, Библию, положимся на Духа Святого и на то, что Он откроет нам Слово Божье, чтобы мы могли познать и самих себя. На третьем месте находятся христиане, которые являются нашим светом. Вы – свет миру. Обычно нам кажется, что это слово относится к правильному и хорошему хождению христиан. В действительности это слово обладает глубоким значением. Нам здесь сказано, что христианин является светом. Он в состоянии описать истинный характер человека. Так как он живет во свете Божьем, его очень опасаются другие. Потому что как только его увидят, они чувствуют себя осужденными или приговоренными. Не раскрывшемуся христианину нет никакого дела до того другого христианина, такого же, как он сам. Но если он оказался вблизи брата, который живет во свете Божьем, он чувствует себя постыженным. Под влиянием света он уже не в состоянии скрыть более от себя самого своей гордости и своей неискренности. Братья и сестры, никто не может действовать от имени Бога, не обладая светом Божьим. Кто же может подойти ближе к Богу, если его будет освещать твой свет? Но если ты живешь в тесном общении с Богом, если твоя жизнь постоянно управляется светом Божьим, тогда и без твоего содействия откроется истинное состояние тех, которые окажутся рядом с тобою. Чтобы исполнять волю Божью, чтобы совершать его дело, ты должен быть светом. Когда ты приближаешься к человеку, который живет в тесном общении с Богом, ты чувствуешь присутствие Божье. Этот человек не дает тебе чувствовать, как он нежен или кроток, но он поможет тебе ощутить Бога. Когда я начал служить Богу, я решил исполнять волю Божью. Но всякий раз, когда я отправлялся посетить одну сестру, чтобы побеседовать с ней, чтобы прочесть несколько стихов из Библии, я сразу же убеждался в своем несовершенстве. Всякий раз, когда я ее видел, у меня появлялось особое чувство. Бог был с ней. Когда приходилось побыть рядом с ней, ощущалось присутствие Бога, потому что она обладала светом, и этот свет был Божий, который озарял ее жизнь. И когда ты приближаешься к ней, ты убеждаешься в ее свете. Однако не следует забывать, тот свет, который ты получил и получаешь, приходит из откровения Духа Святого, несмотря на то, что он открывает это трояким способом. Потому что ты приближаешься ко Христу, или изучаешь Его Слово, или общаешься с другими христианами. Это Дух Святой открывает тебе глаза для несравненного света, в котором пребывает Бог, открывает тебе славу Божию, святость и праведность. Это Дух Святой возвещает тебе неизменные требования, посредством которых ты в состоянии познать самого себя и свое истинное состояние, и даже еще свое отпадение. Сила этого света. Сила этого света предназначается для того, чтобы сообщить людям самопознание. Если кто-то откликается на этот свет, ему будет показано его истинное состояние. Некоторые верующие по природе гордые, самодовольные и самоправедные. Человеческие слова, наставления, заклинания, предостережения, упреки не в состоянии помочь им увидеть их собственную испорченность. Только проливающийся на них свет способен сообщить им необходимое познание того, как они испорчены, лицемерные и погибшие. Когда в них вторгается свет Божий, тогда все будут обнаруживать истинный характер их. Верно, что никто не может спастись, если его не освещает свет Божий. Никто не в состоянии продвинуться вперед или успешно трудиться, не имея этого божественного света. Рассмотрим несколько подробнее эти два факта. Когда грешник приходит к познанию того, что Господь Иисус является его избавителем, без сомнения, не с помощью обоснованных доказательств. Как приобретается познание того, что он является грешником? Никакая мера логики, разума или наставления не приведет грешника к тому, что он увидит свой грех, что он познает Господа Иисуса как своего избавителя. Я не хочу сказать того, что эти вещи совершенно бесполезны, потому что им принадлежит свое место. Они все-таки способны производить сообразное разуму согласие, но они не осуществляют духовного видения. Каждый грешник слеп, и эта слепота препятствует ему воспринимать истинный, лучистый свет Евангелия Божьего. Дух же Святой открывает его глаза, чтобы он мог увидеть свет Божий. Это видение – это особое благословение Нового Завета. И то, что Бог открыл во мне Сына Своего, это тот опыт, который мы разделяем с каждым спасенным грешником. Как же неразумно с нашей стороны полагать, что мы могли бы приводить людей удивительными мыслями, доводами разума, восторженным настроением, чувствами, музыкой, слезами, убежденными проповедями к тому, чтобы они могли уверовать в Господа Иисуса и стать христианами. Самым важным фактором в беседе является свет Божий, свет, который открывается Духом Святым. Ведь в качестве самого важного основания грешник должен видеть свое собственное состояние, а также и славу Господа Иисуса. Слезы, чувство раскаяния, ревность и другие чувства не приносят никакой пользы. Но только производимое Духом Святым видение может привести к тому, что мы действительно примем Господа Иисуса как Избавителя. Никто не в состоянии уверовать и принять то, чего не может видеть. Но увидев внутренне, он уже в состоянии уверовать. Вот такая вера неопровержима и может устоять в искушении. Равным образом и рост жизни христианина зависит не столько от ободрения, наставления, поучений, хотя все это действительно способно побудить его ревность к выполнению его обязанностей в молитве и чтении Слова Божьего. Но все это лишь вспомогательные средства, а не решающий фактор. Главный фактор заключается в видении христианина. Духовно видеть и знать только теорию, только то, что написано, это далеко не одно и то же. По этой причине первое, что сделал Павел, когда он писал верующим в Ефесе, это то, что он молился за них, что Бог через Духа Своего Святого просветил очи их разума, хотя он знал, что они хорошо основаны в своем Господе и в нравственном отношении не опустились, как верующие в Коринфе. Продвижение вперед в христианской жизни обусловлено тем, что мы имеем свет Божий и преизобильное величие Его силы, которое даруется нам через воскресение Иисуса Христа. Как же верующий может двигаться вперед в жизни, если он не видит в Иисусе преизобильной благодати Божьей? Все выполняющие чрезвычайное дело для Бога – это люди, которые просвещены и соответствуют Его Слову. Кто же не соответствует Слову непросвещенным и не поставлен для такого дела, за которое взялся? Только просвещенным известно кое-что о плоти, и только тех, которые осудили плоть, Бог может употреблять для дела. Как только прольется свет Божий, верующий начинает осознавать, как свят Бог и как нечист он сам. Так как он видит праведность Божию, он начинает осознавать свою собственную неправедность. Видя славу Божию, он убеждается в своей крайней испорченности. После того, как он получил такое самопознание, он становится подлинно обрезанным, вполне полагающимся на Бога, а потому и не решающимся вообще чего-либо ожидать от самого себя. Фактически он уже не только не доверяет самому себе, но он и ненавидит самого себя. Такими являются работники, которые находятся в руке Божьей, которых Бог употребляет. Они обладают духовным проникновением в планы и цели Божьи. Из-за недостатка света человек начинает иногда превозноситься над другими. Часто сатана обольщает его, побуждая думать, что он уже безгрешен и совершен. И он верит этому, не принимает обличений, не нуждается в наставлениях других более духовных братьев или сестер. И он даже начинает ненавидеть тех, кто хочет остановить его или помочь. Все это происходит с ним, потому что ему недостает света Божия, в силу чего он не знает испорченности своей плоти. Но вот я являюсь одним из тех, которые вполне верят, что Христос является нашей жизнью и делает нас способными вполне преодолевать грех. Со своей точки зрения, я не в состоянии извинить никакого христианина, который говорит, что на земле просто немыслимо, чтобы кто-то не согрешил. Но возможность восторжествовать над грехом не означает того, что наша плоть уже не испорчена более. Всегда существует опасность впасть в крайность. Есть люди, которые утверждают, что потому что мы так испорчены, мы уже не можем не грешить, тогда как другие настаивают на том, что наша грешная природа может быть полностью устранена после того, как мы приняли Христа, как нашу победу, а потому мы уже более не испорчены. В действительности же вопрос обстоит так, что мы только во Христе побеждаем, сами же мы по существу испорчены, а потому верующий может ежедневно жить во Христе, обладая полной победой над грехом, но он может одновременно чувствовать ежедневно свою крайнюю испорченность. Но ощущение своей крайней испорченности не препятствует ему в победе, потому что Христос, а не он сам, побеждает в нем. Но и полная победа не устраняет в нем ощущение полнейшей испорченности, потому что нисколько не изменилась испорченность природы его плоти через освобождение Христова. Чтобы помочь тем, которые обольщены в своем слабом свете и полагают, что они святы, безгрешны и совершенны в любви, пройдем по Библии и посмотрим, сколько выдающихся и зрелых святых, которые упомянуты в ней, видели самих себя во свете Божьем. Иов. Иов был праведен, и даже Бог сказал это. Во время его испытания три его друга придерживались того взгляда, что он должен был согрешить перед Богом. Сам же Иов придерживался другого взгляда и мнения и потратил много времени, чтобы доказать им это. Он хотел доказать свою чистоту и праведность. Все мы знаем, что позже, когда явился ему Бог, он раскаялся и сказал: «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же глаза мои видят тебя. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Иов 42:5-6. Только тогда, когда на него пролился свет Божий, он понял, что в действительности он достоин отвращения. Свет Божий смирил его, и обвинявший Иова, основывавшиеся только на его жизненном опыте, во свете Божьем увидели себя неправедными перед Богом. Убедительные слова Иова и его обвинителей не смогли доказать своей правоты, а вот только свет Божий. Он показал им их истинное состояние. Исаия. Прежде чем Бог послал его, он показал ему свою славу. В этом славном свете пророк Исаия мог только воскликнуть: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». Исаия 6:5. И до того, как он увидел это видение, уста его были нечистыми, и жил он среди народа с нечистыми устами, но он не осознавал этого. Весьма возможно, что он даже считал, что он годится для того, чтобы быть пророком Божьим, который будет служить ему. Когда же на него пролился свет Божий, он начал видеть свое истинное состояние, а также состояние окружающего его народа. Но как же он мог бы быть тогда трубой Божьей, если уста его были нечистыми? Он воскликнул: «Горе мне, погиб я!» После того, как Исаия приобрел такое самопознание, прибыл Серафим и очистил его уста горящим углем. Мы устанавливаем в данном случае следующую замечательную последовательность. Сперва нечистота, затем свет Божий, затем следует самопознание нечистоты и далее возможность очиститься и, наконец, очищение и посланничество. Даниил. В Библии существует только два человека, о грехах которых ничего не сказано. Это Ной и Даниил. Это значит, что они пользовались у Бога великими благословениями. Тем не менее, мы читаем в Слове, что он сказал, когда увидел Господа и когда был освящен его светом: «Господин мой, от этого видения внутренности мои перевернулись во мне, и не стало во мне силы». И как может говорить раб такого господина моего с таким господином моим? «Ибо во мне нет силы, и дыхание замерло во мне». Даниил 10:16-17. Во свете Божьем не может устоять даже самый святой из святых, но он должен пасть на землю лицом. Аввакум. Когда Бог освятил Аввакума, он также обогатился тем же опытом. Он тогда сказал: «Я услышал, и вострепетала внутренность моя. При вести о сём задрожали губы мои, боль проникла в кости мои, и колеблется место подо мною. А я должен быть спокоен в день бедствия, когда на народ мой придет гибель его». Аввакум 3:10. Апостол Петр. Мы знаем, каким самоуверенным был Петр. Когда же наступил момент, когда в Господе Иисусе он встретил свет Божий, он уже не мог не исповедать своей греховности. Когда они поймали по настоянию Христа великое множество рыбы и наполнили ею две лодки, этот проблеск света, единственного луча славы Господней, привел Петра к тому, что он пал к ногам Господа и сказал: «Выйди от меня, Господи, ибо я человек грешный». Лука 5:2. Хотя Петр и старался проводить святую жизнь, Деяния 10:14, «Я никогда не ел ничего скверного или нечистого», однако во свете Божьем он увидел свое истинное состояние. Апостол Павел. Тот же Павел, который подвигом добрым подвязался, течение совершил, веру сохранил, засвидетельствовал незадолго до своего отшествия из этого мира, что он первый грешник, 1 Тимофею 1:15. Обратите внимание, что он говорит об этом в форме настоящего времени. Факт этот открывает нам, как он оценил себя. Он знал, что Господь Иисус пришел в этот мир, чтобы спасти грешников, и из которых первым и главным был он. У него не было ничего, чем бы он мог хвалиться, ни заслуг, ни дел. Точно так же, как и другие грешники, он был спасен благодатью Христовой. Нет, он считал себя хуже других, потому что он более, нежели кто-либо другой, уповал на благодать. И все же, кто обладал большим светом, нежели Павел? Но вот именно поэтому, что он получил больше света, нежели другие, он знал себя лучше, нежели знали себя другие, а потому и судил о себе строже. Только тот, кто не знает самого себя, считает себя святым, прогрессивным, чем-то особенным. У него нет никакого самопознания, потому что он не получил еще света Божьего. Апостол Иоанн. В те дни, когда Христос открывал свою славу в земном теле, возлюбленный его ученик стоял к нему ближе всех остальных. Он же и возлежал у груди Иисуса. Через несколько десятилетий, после того, как он отлично послужил, Бог даровал ему особое поручение, в котором он особенно говорит о любви Божьей и о свете Божьем. С точки зрения людей, такому ученику, как Иоанн, не следовало слишком опасаться Божьего света, как опасались его другие. И тем не менее, мы убеждаемся, что он, когда ему явилась слава Божья на острове Патмос, и он увидел сияющее лицо Господа, то пал к ногам его, как мертвый. Откровение 1:16-17. Никто не может видеть света Божьего, не упав на землю или в молитве раскаяния. Не только в Библии мы узнаем о людях, которые смирялись, исповедовали грехи свои и познавали себя посредством света Божьего. История Церкви предлагает нам великое множество примеров того, как самые лучшие из верующих познавали свою слабость и испорченность, когда приближались к свету Божьему. Все те христиане, которых мы упоминаем, всеми признаны в Церкви выдающимися верующими. Тем не менее, их собственное себе мнение чрезвычайно ничтожно. Все это основывается не на чем-то другом, а на том факте, что чем ближе человек к Богу, тем отчетливее он сознает свои слабости. Кто получает больше света, тот больше видит и свою испорченность. Ни гордые, ни самоправедные никогда не видели света Божьего. Мартин Лютер. Когда Мартин Лютер был в Вартсбурге, он писал одной весьма влиятельной личности в католической церкви. Вы можете думать, что я теперь бессилен, потому что император может легко заставить такого бедного монаха, как я, замолчать. Но вы должны знать, что я, тем не менее, буду исполнять свой долг, который на меня возложила любовь Христова. У меня нет ни малейшего страха перед адом, а еще меньше перед папой и его кардиналами. Когда же свет Божий осветил его собственное «я», тогда этот мужественный реформатор воскликнул: «Я боюсь своего же собственного сердца, более, нежели папы и всех его кардиналов. Во мне пребывает гораздо больше и папа, мое собственное «я». Джон Нокс. Ради Христа этот шотландский учитель был миссионером, узником, рабом, путешественником, реформатором, государственным мужем. Одновременно он был одним из чрезвычайно святых людей на земле. Перед своей последней молитвой он заметил: «Эту молитву произношу я, Джон Нокс, Богу, уже полумертвым языком, но с вполне ясным умом». Затем он начал молиться: «О Господи, сжалься надо мною, не суди моих бесчисленных грехов, прости мне особенно те из них, которые мир вообще не может осуждать. В одни моей юности, в годы среднего возраста, вплоть до этого часа, мне приходилось проходить через многие сражения, через борьбу. Я сознаю, что во мне нет ничего, кроме ничтожества и испорченности. Ты один знаешь бездны, глубины человеческого сердца. Умоляю, подумай о том, что среди грехов, которые я упомянул, нет ни одного, к которому бы я благоволил. Я часто оскорблю по их поводу, и мой внутренний человек гнушается ими. Теперь я оплакиваю свою испорченность и могу только уповать на твое милосердие». Это молитва человека, который был просвещен светом Божьим. Джон Буньян. За проповедь Евангелия Джона Буньяна заточили в тюрьму на 12 лет. Во время своего заточения он сочинил то, что известно всему миру как «Путешествие пилигрима к благословенной вечности». Эта книга переведена почти на столько же языков, как и Библия. Чарльз Спержен сказал о Буньяне следующее. «Я убедился, что стиль Буньяна весьма близок к тому, что принадлежит Господу Иисусу. Никто не может его превзойти». Когда же Буньян писал о себе, то он выразил следующую жалобу. «С тех пор, как я покаялся в последний раз, другое дело причиняет мне великую скорбь, а именно следующее. Когда я рассматриваю в увеличительном стекле, то самое лучшее из того, что делаю, вновь обнаруживаю в нем грех. Новый грех примешивается к самому лучшему, что я делаю. Поэтому я должен отсюда прийти к выводу, что если бы я даже высоко оценил себя и свое дело, если бы мое прошлое было безупречным, то тех грехов, которые я совершаю за один день, было бы вполне достаточно, чтобы бросить меня в ад. Когда же он еще глубже осознал свой грех, то он воскликнул: «Если бы у нас не было великого Искупителя, кто мог бы спасти такого великого грешника, как я?» Джордж Уайтфилд. Этот человек был столь же великим проповедником, как и Джон Весли. К концу своей жизни он однажды сказал: «О, если бы я мог умереть на деле Господнем, потому что я верю, что Он достоин того, чтобы я умер за Него. Если бы даже у меня было 1000 тел, то каждое из них должно было бы превратиться в странствующего проповедника ради Христа». Когда же он взял свечу, чтобы уйти, у двери его собралась большая толпа и понуждала его еще раз произнести для них проповедь. Он знал, что в тот день он умрет, и тем не менее он проповедовал для них, пока не сгорела свеча. Затем он вошел в свою квартиру, чтобы умереть. Но вот послушайте, что он думал о самом себе. «Во все задачи, которые мы выполняем, всегда проникают искажения. Если бы Иисус Христос вынужден был принять нас после того, как мы покаялись в силу наших последующих дел, мы сами определенно судили бы свои дела. Ведь мы никогда не в состоянии вознести такую молитву, которая была бы совершенной, как этого требует святой закон Божий. Я не знаю, что вы думаете обо всем этом, а я могу сказать только следующее. Я не могу молиться, я могу только грешить. Я не могу проповедовать ни для вас, ни для других, я могу только грешить. Я вынужден признаться, что даже в своем покаянии я должен покаяться, даже мои слезы необходимо омыть драгоценной кровью Христа, моего Искупителя. Наши самые лучшие дела являются ничем иным, как самыми тонкими грехами». Август Тойленд. Когда этот чрезвычайно благочестивый человек подсчитал количество своих грехов, он пришел к выводу, что при условии, если бы он грешил однажды в секунду, то за 10 лет он совершил бы 30 миллионов грехов. Вот поэтому он сочинил очень славную песню, которая принесла покой неисчислимому множеству уставших от грехов и подавленных душ. Это не другая какая-то песня, а это «Скала спасения, откройся мне, сокрой меня, мой вечный щит». Когда Тойленд писал о себе, он хотел сказать: «Есть ли кто-либо столь несчастен в этом мире, как я? У меня нет ничего, кроме слабости и греха. Ничего нет в моей плоти, и все же я испытываю искушение высоко считать самого себя. Самые лучшие из моих дел не могут принести мне ничего, кроме погибели». Тем не менее, когда он в Лондоне заболел туберкулезом и лежал на одре болезни, он положил свою грешную голову на груди Иисуса и воскликнул: «Я самый счастливый в мире человек». Джонатан Эдвардс. Это был глубоко духовный и высоко употребляемый муж Божий. Всякий раз, когда он проповедовал, бесчисленное множество чувствовали себя пораженными в самое сердце, плакали о своих грехах и просили у Господа прощения. Так как он был чрезвычайно искренним человеком, он смиренно написал следующие слова: «Часто я ощущаю очень глубоко, как я полон греха и нечистоты. Пораженный этими чувствами, я порою не могу делать ничего иного, а только громко кричать. Часто я кричу продолжительное время. Вот по этой причине я вынужден время от времени замыкаться. Я ощущаю теперь мое зло, испорченность моего сердца, причем даже глубже, нежели тогда, когда я каялся. Что касается меня, я уже давно понял, что мое зло не уничтожено вполне, что мир моих мыслей и мир представлений полон им. Однако я сознаю одновременно, что мое восприятие греха совершенно примитивное. Я сам удивлен, что не обладаю большим сознанием греховности. Что мне в настоящее время больше всего необходимо, это смиренное и готовое к покаянию сердце, чтобы я, наконец, смирился и кротко пал перед Богом». Давид Брейнард. Когда ему было 25 лет, он трудился среди бедных индейцев в центре американской границы. Граница отделяла Дикий Запад. Он непрестанно молился, трудился, страдал и постился, пока Дух Божий не излился на него, так что многие обратились и начали жить для Бога. Через 5 лет после этого он ушел в вечность. Ниже мы приводим слова Джонатана Эдвардса на погребении Давида Брейнарда, сына его по вере. Он сказал: «О, если бы все служители и весь народ Божий могли почитать этого необычайного человека, его святость, его небесную настроенность, его нравственный образ жизни, его труд, как он пожертвовал всем во славу Божью, самого себя и все, что имел, как сердцем, так и делом, каким он был стойким и верным во всевозможных страданиях, в горе и в тяжелых ситуациях. Все это должно быть для нас ободрением, чтобы мы узнали, как важно то дело, которое нам надлежит совершить на земле, как прекрасен и драгоценен тот опыт, то хождение, которым мы обладаем во Христе, и каким славным все-таки будет конец». Однако, глядя на самого себя, этот служитель Божий заметил: «О, горе! Моя внутренняя нечистота – это мой позор и моя неправда перед Богом. Каким гордым, эгоистичным, лицемерным, невежественным, злым, пристрастным я все же являюсь, когда проповедую. Как мне недостает любви, ревности, дружелюбия и мира». Хадсон Тейлор. Канадский директор внутренней китайской миссии Фрост в течение нескольких лет сотрудничал с Хадсоном Тейлором. Когда Фрост однажды говорил о Тейлоре, он вынужден был упомянуть и о следующем: «Я молился 1000 раз с Тейлором, но я никогда не слышал его молитвы, чтобы он не упомянул своих грехов и не исповедал их». Все эти мужи жили в теснейшей связи с Богом, нежели это случается со средними в кавычках людьми. И все же у них были такие чувства. Могу ли я спросить многих среди нас, средних, верующих в кавычках, всех, которые не столь близко жили с Богом и не столь сокрушительным образом ощущали свою собственную испорченность, опередили ли мы несколько этих мужей Божьих? Конечно, вы вынуждены сказать «нет». И то, что мы не ощущаем своих ошибок, не означает, что мы хорошие. Как раз напротив, все это свидетельствует только о том, как нам недостает самопознания. Эти великие мужи Божии ощущали так сильно свою испорченность, что были особенно близки к Богу. Они получали больше света от Бога, им известен был совершенный масштаб Его святости, а потому они более других осознавали свою недостаточность. Не говорит ли апостол Иоанн о том, что если мы ходим во свете, то кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха? Иоанна 1:7. А так как мы ходим во свете, то грех наш открыт, а потому мы нуждаемся в крови Иисуса. А далее сказано: если говорим, что не имеем греха, обманываем сами себя, и истины нет в нас. Все утверждающие, что не грешат, обольщают сами себя. Они и подвергаются этому обольщению только потому, что истины, которая исходит из света Божьего, нет в их сердце. Кто не просвещен светом Божьим, все более склоняется к тому, чтобы считать себя хорошим, святым, совершенным и безгрешным. Если бы даже мы были ближе к Богу, как те великие мужи Божии, тогда и мы точно так же ощущали бы свою нечистоту, как и они. Ведь чем более мы приближаемся к Богу, тем выше степень нашего освящения, тем глубже мы познаем, что такое нечистота, испорченность и несправедливость. Глубина сознания нашей греховности определяется мерой света Божьего, который мы получаем. Если мы возрастаем в благодати, мы осознаем и почитаем многое греховным, что в начале нашей христианской жизни мы не считали грехом. Что в минувшие годы нам не представлялось греховным, теперь мы считаем ошибочным, потому что в этом году мы получили больше света от Бога. И то, во что мы сегодня верим, полагая, что в нем нет ничего ложного, в будущем мы, возможно, сочтем неверным, ошибочным, если больше узнаем о Боге и Его воле. Нет ни одного христианина на земле, который вполне был бы лишен ошибок. Поэтому нам необходимо бодрствовать, чтобы не обольщаться плотью и верить, будто мы уже достигли безгрешного совершенства. Будущий суд. Мы знаем, что все христиане в будущем должны будут предстать перед судилищем Христова. На этом судилище не будет решаться вопрос, будем ли мы спасены в вечности или погибнем. Там скорее будет решаться вопрос, какое положение мы будем занимать в этом Царстве Божьем. А потому вопрос касается того, как Христос ежедневно оживляет нас, как Он воздействует на нас после того, как мы спасены. Удостоимся ли мы похвалы в будущем, зависит от того, как мы сегодня повинуемся воле Божьей. И вопрос о том, удостоимся ли мы награды или не удостоимся, это второстепенный вопрос. Главная сущность заключается в том, в состоянии ли мы угодить Господу и удовлетворить Его сердце. Я полагаю, что каждый спасенный человек разделяет желание угодить Богу, хотя существуют огромные различия в силе этого желания. Многие верующие, которые хотели бы приобрести Христа, говорят часто легкомысленно. Это или то дело является подлинно волей Божьей. Или же «я чувствую, что это или то является водительством Божьим». Возлюбленные, мы будем судимы за все эти дела и не сообразно тому, что мы говорим, чувствуем или полагаем, а сообразно тому, что именно тогда было волей Божьей. В 1 Коринфянам 3:13 сказано: «Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть». Здесь нам показано, как мы будем судимы. Что же это за огонь? Все мы знаем, для чего нужен огонь. Часто он необходим для отопления, часто для освещения. Дела, состоящие из дерева, сена, соломы, пожрет огонь, а дела, состоящие из золота, серебра, драгоценных камней, им огонь поможет сиять еще ярче. Значение этого огня мы лучше поймем, если этот стих сочетаем со стихом из Откровения 1:14. «И очи его, как пламень огненный». Итак, в будущем суде Господь будет испытывать своим огнем наше дело, и очи его, как пламя огня. Это значит, что Господь все наши дела, которые мы совершим после нашего спасения, будет судить сообразно своему свету, то есть сообразно своему видению. И его свет откроет, что было его волей, а что не было. Нам следует знать со всей определенностью, что у Бога существует только один масштаб, определяющий то, что правильно и что ошибочно. И этот масштаб действителен неограниченно, он неизменно неприкосновенен. Все мы будем судимы в силу этого масштаба. Все то, что сегодня мы можем чувствовать, полагать, допускать, в тот день мы ощутим как великую потерю, если только все то, что мы делаем, не соответствует действительно воле Божьей. Ведь света Божьего нельзя скрыть, и о нем нельзя ошибочно судить. Как же мы сможем устоять в тот день, когда Бог будет судить нас по своей воле и в соответствии со своим светом? Если у нас сегодня нет этого света Божьего, который один только способен открывать нам наше истинное состояние, если сегодня мы живем на земле во свете Божьем и познаем во всем Его волю, наше дело в тот день, без сомнения, удостоится награды. Подумаем о том, что свет Божий, который мы сегодня получаем для дела, это тот же самый свет, посредством которого Бог в будущем будет судить нас. Чтобы знать, устоит ли наше дело в тот день во свете Божьем или не устоит, нам необходимо сегодня задаться вопросом. Дело ли Божие, которое мы сегодня совершаем, соответствует ли оно воле Божьей? Должен ли я напоминать вам, что свет Божий никогда не изменяется? Поэтому то, что свет Божий осуждает сегодня, как несоответствующее воле Божьей, он осудит и в будущем, как таковое. То же, что сегодня соответствует воле Божьей, и в тот день сочтено будет как соответствующее Его воле. Никогда не думайте, что в тот день, когда вам будет дарован свет Божий, вас уже будет ожидать награда, тогда как сегодня вы совершаете дела, которые не являются светом Божьим, волей Божьей и не соответствуют видению Божьему. Светом Божьим является все то, чем мы ежедневно живем, когда мы говорим, что ходим согласно свету Божьему, что ходим в согласовании с суждениями Божьими. Нам необходимо ежедневно ходить и действовать, помня о том, как Бог будет судить нас в будущем. Так как у нас имеется правильное понимание того, что произойдет в будущем перед судилищем, нам необходимо уже сегодня делать то, что в будущий день приобретет его одобрение, и остерегаться того, что тогда будет осуждено. Свет Божий – это свет судилища. Сегодня мы приобретаем самопознание посредством света Божьего. И посредством света мы познаем и совершаем Божью волю. Мы должны прославлять Бога и благодарить Его, что нам не следует ожидать того дня, чтобы ощутить свет Божий и узнать, как Он будет судить нас. Потому что мы уже сегодня в состоянии видеть тот свет. Да, уже сегодня мы можем знать, что Он одобряет, а что осуждает. Дух Святой пришел с этой целью. Он обитает в нас, чтобы открывать нам свет Божий. А потому нам не остается никакого извинения. И Павел придерживался того мнения, что будущий свет Божий основан на свете Божьем. Он сказал нам, как бессмысленно делать что-либо в соответствии с нашими чувствами. Ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь. Судья же мне Господь. Поэтому не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения. Тогда каждому будет похвала от Бога. 1 Коринфянам 4:4-5. Как же кристально светил этот отрывок. Если такой человек, как Павел, чувствовал, как ненадежны его собственные мысли, чувства, то как же тогда обстоит дело с тобой и со мной, брат и сестра? Он сознается, что мы, несмотря на сияние света Божьего, увидим в тот день многое, что было сокрыто во мраке, увидим многие намерения сердца, которые могли влиять на наше дело. И когда в тот день будет сиять свет Божий, мы увидим и узнаем, под каким влиянием этих сокровенных вещей мы находились. А потому он побуждает нас быть верными предыдущим стихам. Потому что тогда, когда мы верны, то есть готовы уплатить любую цену, чтобы исполнить волю Божью, тогда Бог определенно укажет нам свою волю. Кто хочет творить волю Его, тот узнает, говорит Христос в Евангелии Иоанна 7:17. Братья, будем искать света Божьего, чтобы нам не быть осужденными, но чтобы в будущем нам получить полную награду, когда будет сиять этот чудесный свет. Молитва. Мы уже знаем, как важно исполнять волю Божью. Но если мы хотим знать Его волю, у нас должно быть сердце, которое готово будет исполнять Его волю. Наше сердце должно отказаться от всего, чтобы только сохранить желание познавать Его волю. Что бы ни открыл Бог, будет ли это верным или неверным в наших глазах, нам необходимо принимать это с готовностью. Если будем обладать таким внутренним преданным сердцем, Бог определенно откроет нам свою волю. Тайна Господня боящимся Его, и завет свой Он открывает им. Псалом 24:14. Часто, однако, мы не знаем себя и не замечаем, как обманчиво, лживо и мятежно наше сердце. Представим себе, что мы хотим повиноваться воле Божьей и исполнять ее, но она ускользает от нашего внимания, так как в сокровенных горницах своего сердца мы полны своих собственных помышлений. Нам поэтому необходимо, как Давид, взывать к Богу: «Искуси меня, Господи, и испытай меня. Расплавь внутренности мои и сердце мое». Псалом 25:2. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Псалом 138:23-24. Только тогда, когда Бог испытывает наши помышления, мы знаем свои помышления. Только тогда, когда Бог испытывает наш смысл, мы познаем свой смысл. Только после того, как Он испытает нас, мы начинаем видеть скверный путь в себе, так что мы сможем отказаться от Него, отстранить себя от Него, и Бог приведет нас к тому, что мы будем ходить вечным путем. Большое количество верующих обладает желанием познавать волю Божью, и они просят об этом Бога, но никак не могут ее познать. Этого нельзя объяснить другой причиной, кроме той, что в их сердце проложен скверный путь. Им не достает самопознания. Они не знают, сколько в их сердце скверных наклонностей, предубеждений, страха, похотей, поэтому Бог не в состоянии открыть им свою волю. Когда они просят Бога, чтобы Он просветил их, чтобы они могли познать сами себя, чтобы Он устранил все препятствия, тогда Бог определенно услышит их и поведет. Если самопознание автоматически не подаст нам познание воли Божьей, тогда, по крайней мере, оно укажет нам, что внутри нас препятствует нам познавать Его святую волю. Иеремия 4:14, Исаия 55:7. Следовательно, самопознание нам весьма необходимо, если мы хотим познавать волю Божью. Но кто же может познавать самого себя без света Божьего? Разве не своевременно уже и для нас молиться молитвой Давида?